Добрый день, дорогие братья и сестры. Встанем и выслушаем Евангелие дня, Евангелие Иоанна, 21 глава, 1-14 стихов. «После того опять явился Иисус с ученикам Своим при море Тивериадском, явился же так. Были вместе с Ним Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидеевы, и двое других из учеников. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить из сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около 200, сети с рыбою. Когда вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Все святое Евангелие.
Слава Тебе, Христос!
Благодать Господа нашего да пребудет со всеми вами. Сегодня тема проповеди на первое воскресенье после праздника Пасхи «Свидетели воскресения». История, описываемая в Евангелии от Иоанна и в книге Деяний, они имеют между собой некий временной период. И там показываются апостолы совершенно разными людьми. Когда Господа распяли, когда Господа мучили, Его похоронили, да, то учеников возникли такие волнения, да, о том, а что дальше? Христа нет, все пропало, все, что дальше делать? И кто-то собирался вместе, когда-то, как-то, кто-то чем-то занимался. И вот часть учеников из 12, 7 человек, решили заняться, ну, чем обычным делом. Пойти на работу, зарабатывать хлеб. Всеми кормить надо, все надо. И пошли на рыбалку. Из учеников Христовых мы знаем, что было пятеро учеников, которые были профессиональными рыбаками. И знали, что ловить, где ловить, в какое время ловить. Люди профессионалы своего дела. И к ним прильнули еще, да, два ученика. И интересно, что ничего не поймали. Люди, которые знают то время, когда лучший урожай, когда ловить, где ловить, при каких условиях. Потому что, ну, семьи кормить надо, надо объединиться, что-то сделать, какой-то некий бизнес или что-то. Но Господь сделал так, что они ни одной рыбы не поймали. Это явно было от Господа. Кто как думает, почему Господь сделал так? Для чего? С одной стороны, да. Но с другой, Господь что сказал им, когда призвал к себе? Говоря через учеников: «Теперь вы будете ловцами душ человеческих. Не рыбы, а спасать людей». Бог определил им уже другое призвание. И вот, показав через эту историю, что они ничего не поймали, он сказал, что: «Дорогие мои ученики, это уже не ваше дело. Ваше дело заниматься совсем другим». И мы видим, что Господь явился им на берегу, но не в своем обличии, а если внимательно посмотреть, то, скорее всего, в образе некого старца, пожилого человека. И он спрашивает, есть ли у вас что поесть, что поймали, они сказали, что нет. Всю ночь ловили, профессиональные рыбаки ничего не поймали, но это нонсенс. И когда он говорит, Христос в образе старца, что вот поплывите туда, там поймайте, закиньте на ту сторону. И они поймали очень большое для того времени количество рыбы. И Иоанн, любимый ученик Христа, понял, осознал, кто там на берегу. Хотя внешним обликом он не был похож. И Господь являлся, мы до этого смотрим, и Марии. Мария его не узнала, когда камень был отвалив, Христа не было. Она подумала, что Христос, обратившись к ней, сказал, что что случилось. Она его не узнала. Она подумала, что это садовник, и говорит к нему, ну, где тело, отдай, может, ты забрал его. Но когда он сказал «Мария», у нее глаза открылись, кто это стоял перед ним. Так и тут у Иоанна глаза духовные открылись. И он, обращаясь к Петру, говорит, это Господь. И Петр, долго не думая, берет одежду, одевается и прыгает в воду. Расстояние небольшое, 200 локтей, это 100 метров, 100-120 метров примерно от берега. Он не стал ждать, когда они на лодке доплывут, но он помчался ко Христу. Почему такое нетерпение у Петра? Да потому что он помнил о том, совесть его, скорее всего, я так предполагаю, грызла, когда он трижды отрекся от Христа. Он по-прежнему ходил с учениками своими, со соученичниками Христа, но он понимал внутренне, кто он, предатель. И даже в одном из Евангелий говорится о том, что когда Господь явился, он говорит, обращается к человеку, говорит, «Позови учеников моих и Петра». Господь отделил после предательства Петра от учеников, если внимательно видеть. Но он не отрекся от него, он выгнал его. Но он говорит, позови учеников и Петра вместе с ними. Господь все равно продолжал любить Петра. Хотя некое отделение было уже Господом сделано на тот момент. И Петр, я думаю, чувствовал это, что есть камень на душе, и ему надо. Он хотел еще раз встретиться с Христом. Может быть, излить душу, объясниться этот свой поступок, как-то переговорить с Христом, опять лицом к лицу увидеть Петра, Христа. Никогда его били, и он со стыдом убежал. Но теперь извиниться возможно, наладить взаимоотношения. И вот это место, вот эта встреча на Тивериадском озере, это и состояла встреча. Когда читаем дальше, Господь трижды потом спрашивает, отдельно отведя в сторону Петра, любишь ли ты меня? И как он говорит, если внимать в греческом, он дважды спрашивает, любишь ли ты меня любовью агапа, безусловной? Он говорит, да, Господь, я тебя люблю. Господь опять говорит ему, любишь ли ты меня безусловной любовью? Да, Господь, люблю. И в третий раз Господь просто спрашивает, а дружеской любовью, не безусловной, просто как друга, приятеля, ты меня любишь? И Петр понимает, что Господи, Ты знаешь, как я Тебя люблю. Ты знаешь, что я предавал Тебя. Ты знаешь, что я в чем-то упрекал, что-то какие-то взаимоотношения были порой у нас с Тобой. Господь, я понимаю, что безусловной любовью я Тебя любить не могу. И Господь говорит, ну хотя бы как друга за что-то Ты можешь меня любить. И Петр это понимает, могу. Господь, и даже говорит, Господи, Ты знаешь, как я. Тебе определить мой уровень любви к Тебе. Потому что он понимает, что безусловно любовью он не может любить Бога. И дружеское, и то Господь ставит под сомнение. Можешь ли хотя бы как друга за что-то меня любить? За то, что я что-то сделал для тебя. И Петр говорит, что Господь, тебе виднее мое сердце, насколько я действительно тебя люблю. И вот эта встреча, когда они ушли просто быть рыбаками, и Господь опять с ними встретился, а потом история с Вознесением Господним, да, когда он на протяжении 40 дней после своего воскресения встречался с учениками, встречался, говорил, оно изменило их. Воскресение Христа в жизнь их пришло. Он теперь стал не распятым Господом, погребенным, но воскресшим в силе и величии. И в Евангелии, в Деянии, в 3 главе мы видим историю о том, как они пришли, Иоанн и Петр шли, и у красных, да, ворот они видели хромого от рождения. И они говорят простые слова. Ничего мы не имеем, мы простые люди. Но что имеем, то даем тебе. Встань и ходи. Этот хромой встал, ноги и колени, говорит Священное Писание, укрепилось, и он стал прыгать и ликовать. Жизнь их изменилась кардинально. Простые рыбаки и воскресение Христа в их жизни изменило их кардинально. Они стали апостолами. Они также ничего не имели, говорит, мы ничего не имеем, ни денег, ни дворцов, ничего. Но мы имеем то, что есть. Господь нам дал силу свою, и мы делимся с ней во славу Божию, дабы народ покаялся. И Бог начал менять. Их жизнь кардинально изменилась. Когда в жизни верующего человека приходит Христос воскресший, жизнь меняется. Известный русский философ Николай Бердяев говорил по этому поводу, что проблема многих христиан в том, что они живут образом распятого Христа, униженного и погребенного. Но Христос-то воскрес, он говорит. Он явился в славе величия. Он сидит по правую руку Отца во всей своей силе, всемогуществе и мощи. Вот о чем говорит Николай Бердяев, русский философ известный, что вот в кого мы должны верить. Христос уже воскрес. Он уже не распятый в жизни верующего человека. Он в силе и величии должен быть. И мышление христиан, говорит, должно быть изменено в этом направлении. И действительно, Господь изменил жизнь. Из простых рыбаков, простого сборщика налогов, Он сделал апостолов. Это и в Ветхом Завете происходило. Взять пророка Иеремия, который должен был быть священником, он родился в семье священника. Вся его жизнь, настрой был на то, что он будет священником. Но Господь его избрал пророком, который потом обличал же этих священников. Исаия родился в царском роду. Он должен был быть и был наследником царского израильского рода. И когда читаем историю Исаии, 6 глава, давайте прочитаем даже первый стих. Достаточно это прочитать. Там говорится такие слова, Исаия 6. история переворотная в жизни Исаии. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Что это за история? Царь Озия умер, его дядя. И начался раздел просто власти. Одни родственники начали уничтожать других, чтобы наследовать царство, трон умершего царя Озии. Одни стали и начали уничтожать другого, претендентов. Дошло дело до Исаии, как претендента из царского рода. И что он делает? Это кризис в его жизни, кульминационный момент. Он бежит в храм, хватается за алтарь, потому что по закону израильскому никто не имел права убить человека, который держится за алтарь. И он забежал в храм и держится за алтарь, зная, что отпусти руки от алтаря, выйди из храма, его тут же убьют. И вот в этот момент кризиса его жизни, когда жизнь была на грани жизни и смерти, ему явно является Господь. Он видит ризы Господа, одежды Господа, которая спускается. Он видит Господа, и Господь обращает его, обращается к нему. Кого мне послать? Кто будет служить мне? В момент, когда жизнь на грани жизни и смерти. И встреча с живым Богом изменила Исаию. Он сказал: Господь, пошли меня. Он уже не думал о том, что уйдет, опустит руки от алтаря, выйдет, и его там ждут убийцы. Что-то в жизни его изменилось. Он сказал: Господь, пошли меня. Как там буду? Выйду я там? Что сейчас будет? Я не знаю, Господь. Но пошли меня. И мы знаем, что он остался жив. Еще 50 лет служил пророком для иудейского народа. Пророк Амос – это обыкновенный пастух, который пас пастбище, а когда не было сезона, собирал сикоморы, фрукты, нанимался кому-нибудь на работу наемником и собирал смоквы, грубо говоря. А когда был сезон, он занимался пастушечьим делом. Пастух, но Господь его призвал. Из того, что, может быть, его дед, отец всю жизнь занимались этим делом. Но Господь призвал его на другое служение. Также мы знаем апостола Павла, который был Саулом, гонителем церкви, да? Настолько гонителем, что он не пощадил своего родственника Стефана, который был ему родственником, и стоял, охранял одежду тех, кто побивал его камнями. И потом по дороге Дамаск Господь встретился с ним, с живым Господом произошла встреча. С воскресшим Христом, которое кардинально изменило его жизнь. Он стал верующим человеком. Человек, которого, благодаря которому мы знаем огромное, да, 14 камней посланий его, который огромную роль в ранней церкви сыграл. И чтение текстов Священного Писания, которое через Господь, через него написал, донес до нас. Человек, который был гонителем церкви, не пощадил родственника за веру отцов, Господь его смирил. И он смирился, потому что он встретился с живым Богом, воскресшим Господом в своей жизни. Так и нам надо в жизни задаться вопросом, а есть ли у меня живая встреча с живым воскресшим Христом? Или у меня просто скучная, нудная жизнь, работа, дом, ну, воскресенье, церковь, работа, дом, ну, воскресенье, церковь. И все, ничего не меняется. Мы хотим жизни, чтобы, придя в церковь, жизнь моя кардинально изменилась. А потом, что как-то ничего не меняется, все как-то скучно, все однотипно. А потом задаешься вопросом, зачем мне это все надо? А может мне в воскресенье просто дома выспаться? Зачем мне так рано в церковь приезжать? А была ли эта встреча с живым воскресшим Христом, не распятым, а который в славе и величии готов открыть планы для нас. Как Евангелие от Иоанна, 16 главе, 13 стихе, говорит о том, что Дух истины нам может и будущее возвестит нам. Ничего Господь не закрывает. Он говорит, я готов открыть вам будущее на вашу жизнь. Просто Господь не открывает порой сразу все будущее, потому что Он знает, что мы испугаемся. Тот план, у которого Бога есть на нашу жизнь, если Он покажет нам все вот так открытым образом, мы просто испугаемся, мы поймем, Господи, вот то, что там, и то, что я, это не я. Я не смогу этого дойти. Потому что будем думать своим узким мышлением. Потому что мы живем во времени, в пространстве, ограниченные своим умственным пониманием. И порой поэтому Господь и показывает по чуть-чуть в жизнь нашу. Да Он может показать конечный результат, миг, а потом постепенно вести. А может просто постепенно вести и показывать, открывать наше будущее. Потому что мы не готовы к этому. Мы испугаемся и уйдем. Господь, нет, я этого не смогу. И Господь постепенно готов открывать нам тот план, который Он приготовил для нашей жизни. Но готовы ли мы для этого заплатить цену? Готовы ли мы действительно, чтобы воскресший Христос действовал в нашей жизни в своей славе, величии и могуществе? Готовы ли мы смелостью набраться и сказать, Господь, да будет по воле Твоей в моей жизни, как Ты хочешь. Я отдаю свою жизнь в Твои руки, веди, руководи, направляй. Но мы боимся же этого сделать в своей жизни. Потому что мы хотим априорно контролировать все, что вокруг нас происходит. Потому что мы в плане своей жизни распланировали уже что-то. И мы знаем, что через год, через два, через пять, через 10 лет примерно, что у нас есть. Мы знаем, откуда ждать помощь. Примерно знаем, откуда ждать подвох. Но когда Господь говорит, отдай свою жизнь в мои руки, это страшно, с одной стороны, и боязно. Потому что это шаг в неизвестность. Мы там еще не были. Мы не знаем, что там нас ожидает. Только Господь знает, говорит, доверься мне. И это новая дорога. Там мы уже ничего не распланировали и не можем распланировать. Мы не знаем, откуда придут благословения, откуда может прийти тот же подвох или несчастье. И нам страшно доверить свою жизнь Господу. Но Он все делает во благо нам, если мы действительно готовы пережить воскресшего Христа в нашей жизни. Те чудеса, эти божественные встречи, божественные связи, которые Он приготовил для нас в нашей жизни. Но для этого надо заплатить цену, готовность вот это перебороть страх и сказать, Господь, хорошо, иди. Как Исаия сказал, Господь, призови меня. Как Амос, как Иеремия, другие пророки сказали, Господь, да будет по воле Твоя. Как святая, да, Мария, Богоматерь, да, сказала, да будет по воле Господней. Готовы ли мы честно сказать, Господь, да будет по Твоей воле. Не скрежета зубами, не боясь, не страшась, но сказать, Господь. Он чувствует, Он знает, что нам страшно. Что нам боязно сделать этот шаг туда, вперед. Но поймите, что Господь уже впереди выстроил все эти божественные встречи, божественные связи. Все уже там приготовил на 100 000 шагов вперед. Мы сделали шаг один, а Он уже 100 шагов сделал. И в нужное время Он все там, что надо, приготовил для нас. Мы боимся, мы еще предполагаем, а Бог уже все сделал. У Него уже все распланировано для нас. Все благословения, все встречи, все, что нужно для нашего духовного роста и изменения. Главное не бояться, не страшиться, а довериться Ему. Пусть Господь благословит нас действительно не бояться. Встреча с воскресшим Христом, который победил смерть, который искупил нас и который в своем величии и мощи ждет нас. Когда мы протянем им руку и скажем: Господь, веди меня по этой жизни, куда бы она ни вела. Пусть Господь нас благословит. Аминь.